Здравствуйте, на телеканале «Союз». Самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок.
И диакон Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале.
Когда освящается возрожденный храм, утверждается великая истина. Бог поругаем не бывает. В Новомосковском округе Москвы освящена еще одна церковь.
Событие большого исторического и духовного значения состоялось в Слуцке. Оно послужит импульсом для развития недавно образованной епархии.
Забота церкви обращена ко всей пастве. Фильм о паралимпийцах представлен в Москве, а в Ханты-Мансийске прошел молебен для участников Сурдлимпийских игр.
Посетить выставку пасхальных яиц, приобрести подарки, узнать секреты средневековых мастеров. В Москве возрождается традиция вербных базаров.
Укрепить любовь малышей к творчеству, объединить детей и родителей и рассказать о Пасхе. В необычном петербургском детсаду прошел необычный мастер-класс.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В день памяти преподобной Марии Египетской святейший патриарх Московский и сия Руси Кирилл побывал в селе Филимонки Новомосковского административного округа Москвы.
Там предстоятель Русской Церкви совершил торжественное освящение после реставрации Церкви Святой Троицы князя Владимирского женского монастыря и божественную литургию святителя Василия Великого.
Рассказывает Эльвира Гордеева.
Троицкий храм князя Владимирского женского монастыря с нижним престолом во имя преподобного Сергия Радонежского и верхним во имя Живоначальной Троицы относится к объектам культурного наследия XIX века. Его строительство было начато в 1855 году в усадьбе Филимонки, принадлежащем семейству князей Святополок-Четвертинских. В советское время церковь сильно пострадала. Алтарь, купол, стены, арки оказались разрушенными. В таком виде строение было возвращено верующим в 1994 году. Начиная с 2007 года, в течение 7 лет в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» шли восстановительные работы этого Дома Божия. Были выполнены реставрация кирпичной кладки, барабана, белокаменного декора, кровельные работы, фасады. Проведены восстановительные работы металлических элементов, южного и северного крыльца, полов и интерьеров храма. В день памяти преподобной Марии Египетской в храме состоялась божественная литургия, которую возглавил святейший патриарх Кирилл. А перед этим был совершен чин великого освящения возрожденной Троицкой церкви. После сугубо ектении предстоятель вознес молитву о мире на Украине. По окончании литургии настоятель Троицкого храма протоиерей Дмитрий Кувырталов приветствовал святейшего патриарха Кирилла и преподнес его святейшеству икону святого равноапостольного великого князя Владимира. Затем патриарх Кирилл поздравил присутствующих за богослужением с Днем памяти Святой Марии Египетской и освящением храма.
Хотел бы всех вас сердечно поздравить с большим событием, с освящением этой замечательной церкви, у которой прекрасная история, но и которая с художественной, архитектурной точки зрения является замечательным памятником нашего национального искусства.
И мы глубоко благодарны всем тем, кто в этот особый период истории Русской Церкви содействует возрождению ее святынь, а значит и утверждению непререкаемого духовного авторитета, который Церковь основывает. Не опять-таки на человеческом факторе, а на самом божественном откровении.
В дар приходу святейший владыка передал икону Божьей Матери Троеручица. Святейший патриарх поблагодарил министра культуры Владимира Мединского за включение Троицкого храма в программу «Культура России» и вручил высокие церковные награды особо потрудившимся в деле возрождения святыни.
С
Событием недели в жизни Белорусской Православной Церкви стало принесение в Слуцк честной стопы святой праведной Софии, княгини Слуцкой. Своими мощами святая вернулась в родной город спустя 80 лет. Это событие исторического значения и мистического смысла должно послужить новым импульсом для развития молодой Слуцкой епархии.
В 8 утра 1 апреля, в день памяти святой праведной княгини Софии, Слуцк пришел в движение. От Свято-Михайловского собора к центральной площади города и далее к Софийскому монастырю двинулся крестный ход. Возглавил крестное шествие епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. В его руках можно было увидеть святыню, которая и стала причиной столь массового для раннего часа шествия.
Святая София с нами, ее мощи благословляют эту землю. Эта стопа ходила по этой благословенной земле с проповедью Евангелия, с убеждением того, насколько важно хранить традицию, в которой ты родился. И сегодня ее стопа возвращается в этот город для того, чтобы укрепить нас, сплотить нас и благословить нас.
В далеком 1930 году, когда в Слуцке, древнем православном центре Беларуси, были разрушены и закрыты все храмы и монастыри, мощи святой были перенесены в Минск, где еще теплилась церковная жизнь. Ныне они хранятся в Свято-Духовом кафедральном соборе белорусской столицы. Но естественным образом, без человеческого вмешательства, одна из стоп святой отделилась. Святой Синод Белорусской Православной Церкви принял решение перенести ее в Слуцк.
Благодать такая огромная, что невозможно вместить столько радости, столько любви, что наш город пришла стопочка святой праведной Софии Слуцкой, наша предстательница, защитница града Слуцка и всего мира радости и утверждения.
Радость о принесении в город честной стопы святой праведной Софии, княгини Слуцкой, жителями Слуцка и паломниками из многих городов и всей Минщины разделил предстоятель Белорусской Православной Церкви. В храме святых Космы и Дамиана женского монастыря в честь святой праведной Софии патриарший экзарх всей Беларуси митрополит Минский Заславский Павел, епископат Минской митрополии, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий совершили божественную литургию прежде священных даров.
Видимым образом святая София своими святыми мощами возвратилась в свой родной город Слуцк. Вот такое мистическое сегодня происходит событие.
Но за 26 лет своей жизни святая княгиня София смогла сделать для родного города и всего Слуцкого княжества много благих дел. И прежде всего дает нам пример преданности православной вере. После завершения своего земного пути, лишь благодаря завещанию княгини, слуцкие земли оказались свободны от униатского насилия. Слуцк всегда оставался православным и стал центром возрождения православия в Центральной Беларуси в конце 18 столетия. Ныне, когда на землях с древней церковной историей образована молодая епархия, святая княгиня София своим присутствием будет поддерживать и клириков, и мирян в деле служения церкви. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Слуцк, Беларусь.
В день памяти преподобной Марии Египетской митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе возглавил божественную литургию в одном из старейших соборов северной столицы – Спасо-Преображенском. На богослужении побывала и наша съемочная группа.
Спасо-Преображенский храм был заложен в середине 18 века императрицей Елизаветой Петровной для Преображенского полка. Спустя столетия сгоревший собор восстанавливал архитектор Василий Стасов. Именно в таком виде храм и дошел до наших дней. Этот памятник классицизма дал название Преображенской площади и близлежащему переулку. Впервые митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил в храме божественную литургию в день памяти преподобной Марии Египетской. Как отметил в своей проповеди правящий архиерей, для нас святая есть пример искреннего покаяния.
Вот и перед каждым из нас с вами открываются два пути. Путь смерти и путь жизни. Путь смерти – это когда мы с вами находимся в общении с демонами. Когда мы с вами живем в общении со своими страстями. Эти враги страсти, они живут внутри нас, они домашние враги. И вот если мы с вами будем жить этими страстями, то мы с вами, конечно, идем по пути смерти. А путь жизни – это путь добродетельный. Если у нас с вами будут добрые дела, то мы с вами будем идти по пути
жизни.
После богослужения митрополит вручил медаль святого апостола Петра первой степени епархиальному фотографу Юрию Костыгову. Эту награду за труды во благо церкви Юрий Петрович получил в день своего 70-летия. Более 50 лет он не расстается с фотоаппаратом. Это его главное оружие в служении Богу и людям.
Я, конечно, от фотографии получал удовольствие, потому что фотографировать службу и вот это состояние службы, оно очень высокое и очень благодатное. Мне объявили, что мне 70 лет. Мне даже не верится в это. Но я считаю, что я полон сил и творческих очень важных сил.
Юрий Петрович – фигура за кадром, которую можно увидеть практически на каждом мероприятии, организованном Петербургской митрополией. Его персональные выставки проходят как в России, так и за рубежом. Телеканал «Союз» присоединяется к поздравлениям и желает Юрию Петровичу многое и благое лето.
Нынешний год юбилейный для Русской Церкви. Мы отмечаем тысячелетие представления крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Повсеместно пройдут торжества как сугубо церковные, так и широкого общественного и культурного значения. В Казани праздничные мероприятия уже начались.
Митрополит Волоколамский Илларион возглавил богослужение в главном храме Татарстанской митрополии. Сослужили высокому гостю митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий и епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.
За архиерейским богослужением в Благовещенском соборе Казанского Кремля вместе с сонным духовенством молились представители казачества, братств и сестричеств, воспитанники воскресных школ, молодежные активисты, прибывшие из разных городов митрополии.
Во время литургии было зачитано послание святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла по случаю тысячелетия представления святого равноапостольного князя Владимира.
Как Моисей, услышавший призыв Господа, «Выведи из Египта народ мой», князь Владимир вывел Русь из языческого плена и поставил на светлую стезю исповедания Христа как Бога и Спасителя.
В завершении богослужения глава Татарстанской митрополии обратился к молящимся со словами проповеди, в которой особо отметил, что древнейший Благовещенский собор Казанского Кремля созидался не только молитвами, но и трудами первосвятителя Казанского Гурия. И именно с кафедры святителя Гурия начинается мероприятие в память тысячелетия представления крестителя Руси великого князя Владимира, также тесно связанное и с крещением Казанского края. Митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий выразил особую благодарность митрополиту Волоколамскому Илариону за его визит и преподнес в дар икону, изображающую крестные страдания Спасителя.
Вы действительно несете огромное послушание на благо Церкви Христовой. И ваша жизнь – это тоже сострадание Христу, тем более вы и в музыкальном плане, и в евхаристическом плане проникнуты страданием Христа. И сегодня мне хотелось бы преподнести вам образ Христа. Храни вас Господь, Владыка, на многие лета.
В ответном слове митрополит Илларион передал всем благословение святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла на начало торжеств, связанных с тысячелетием блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира, и отметил, что Татарстанская митрополия является первой, в которой эти торжества уже начались. Владыка рассказал об особой значимости памяти святого князя, который уподобился апостолам, принеся веру православную на нашу землю.
И с тех пор на протяжении вот уже более тысячи лет православие озаряет нашу землю своим светом. С тех пор, вот уже более тысячи лет, Господь особые милости свои и щедроты изливает на наш народ. Через Пресвятую Богородицу, через ее чудотворные иконы, в том числе через чудотворный казанский образ Пресвятой Богородицы.
Митрополит Илларион также призвал верующих помнить о том, что в нашей стране бок о бок с православными живут люди других вероисповеданий, и Господь призывает нас быть в мире со всеми людьми.
Если мы хотим кого-то в чем-то убедить, если мы хотим кого-то убедить в том, что Христос поистине воскрес, что Христос продолжает жить среди нас, то мы это можем сделать не словами, не проповедью, а нашей жизнью и нашими делами.
Владыка Иларион поздравил митрополита Анастасия и всех собравшихся с праздником по случаю начала торжеств в честь равноапостольного князя Владимира и пожелал, чтобы церковь Татарстана продолжала расти, продолжала укрепляться, число верующих продолжало умножаться, чтобы никогда вера православная в этом благословенном крае не оскудевала. И в памяти совместно совершенного богослужения митрополит Иларион преподнес главе митрополии панагию с образом Пресвятой Богородицы умиления.
День памяти преподобного Серафима Вырицкого торжественно отметили в поселке Вырица Гатчинской епархии. Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери отслужили три архиерея Санкт-Петербургской митрополии. Подробности в сюжете.
Вырицу называют благословенной. Здесь подвязался в молитвах за весь мир подвижник 20 века преподобный Серафим Вырицкий. Неудивительно, что в день памяти святого столько людей приехало к нему как к живому, чтобы помолиться соборно. Возглавил праздничную божественную литургию митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Сослужили владыки епископ Гатчинский и Лужский Митрофан и епископ Тихинский и Ладейнопольский Мстислав.
Вот сегодня видно, сколько людей собралось в этом храме, чтобы почтить преподобного Серафима. Немногие его помнят при жизни, таких людей, наверное, совсем мало, но многие слышали о нем и приходят к нему за молитвенной поддержкой. И мы верим, что преподобный, имея дар при жизни, помогает людям. С таким же даром, еще большим, он, находясь на небе, сегодня слышит молитвы и посылает от Бога утешение всем приходящим сюда и просящим помощи.
Владыка Митрофан передал на поклонение петербуржцам икону преподобного Серафима Вырицкого с вложенной частицей Петрохили старца. В тот же день святыня была доставлена в домовый храм святого Серафима Вырицкого при Большом гостином дворе, где пробудет до 17 апреля. Торжество Вырицы продолжилось величанием преподобному Серафиму в часовне. Любовь к батюшке объединила многих людей в этот праздничный день.
Приехала сюда специально к дню памяти Серафима Вырицкого, только ради этого.
Почему?
Я здесь уже была месяц назад, мне здесь очень понравилось. Душа откликнулась на житие батюшки, на образ батюшки. Впервые увидела его фотографию в интернете, мне сразу же запал в душу его образ и захотелось узнать побольше о нем. Потом взяла в магазине книжку, с залпом ее прочитала и сразу же загорелась сюда приехать. И вот удалось собраться за 2 дня и оказаться здесь.
Пусть этот храм станет путеводной звездой для многих людей в деле их образования, просвещения и воспитания. Такое пожелание высказал правящий архиерей Нижегородской епархии при освящении Поклонного креста в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Вскоре, как надеются местные жители, на этом месте вырастет церковь в честь иконы Божией Матери «Прибавление ума».
Благослови достояние Твое.
В Автозаводском районе на проспекте Молодежном митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий осветил поклонный крест на месте будущего храма в честь иконы Божией Матери «Прибавление ума».
Освящается знамение все крестные благодати Святого Духа, окропление воды все освященные во имя Отца и Сына и Святого Духа. Этому святому образу молятся все те, кто упражняется в деле труда образования и просвещения. И наши школьники, и студенты, и учителя, и профессора. Потому что дело образования, научение трудное и многосложное. И нам никак здесь не обойтись без помощи Божией и без покрова Царицы Небесной. Мы надеемся, что этот храм будет путеводной звездой для многих людей в деле их образования, просвещения и воспитания. Помолимся, чтобы силу честно жертвующего Христа, покровом Царицы Небесной, мы и храмы сей воздвигли с усердием, радости и благолепия.
Спасибо.
В
здесь будет новостройка. Вот видите, старые дома будут превращаться в новые. И начало большой стройки и большому будущему этого района как раз будет и заложен вот этот храм прибавления ума. Я очень благосклонно к этому отношусь и очень рада тому, что здесь будет такой храм. И здесь практически больше храмов нет, а люди очень хотят, поэтому если здесь будет еще один храм, то это будет прекрасно.
Я сам местный житель, живу здесь с детства, и вот на этом месте, где будет стоять храм, была школа, где я учился. То, что здесь будет стоять храм в честь иконы Святой Богородицы Прибавления Ума, очень символично, очень, ну, здорово. И люди будут видеть, и те, кто с каким-то тут недобром, злом, я думаю, что разумеет и Господь то, что здесь, на наших неспокойных местах, будет храм стоять.
Автозаводский район можно сравнить с небольшим городом. Здесь проживает более 300 тысяч человек. До недавнего времени храмов на автозаводе не было. Но в последние годы ситуация изменилась. Церковь в честь иконы Божьей Матери Прибавления Ума должна стать уже шестым храмом, построенным в этом районе.
Необычное богослужение прошло в главном храме Югры, Кафедральном соборе Воскресения Христова города Ханты-Мансийска. Молебен для участников 8-х зимних Сурдлимпийских игр совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Специально для слабослышащих спортсменов слова священнослужителей дублировали на языке жестов. Для этого в Югру пригласили сурдопереводчика в церковном сане клирика Московского храма Тихвинской иконы Божьей Матери.
По благословению святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел совершил молебен, благословил сурдлимпийцев, окропил их святой водой и напутствовал на победу в соревнованиях.
У нас периодически проходят такие молебны на начало, скажем, нашей хоккейной команды. Но вот чтобы олимпийские чемпионы и, скажем, участники присутствовали, это впервые в нашем соборе.
Молебен в Ханты-Мансийске – первый в истории сурдлимпийских игр. Ранее подобные богослужения перед паралимпийскими и олимпийскими играми совершались в храмах Москвы. Перед Олимпиадой в Сочи такой молебен возглавил святейший патриарх Кирилл.
Ранее такие молебны либо литургии никогда на жестовом языке не совершалось. Даже в дореволюционной России такого понятия, как православное богослужение на жестовом языке, не было. При храмах открывались школы для глухих, и глухие у себя в школах, в аудиториях читали определенные молитвы на жестовом языке «Царю Небесный, Отче наш». Но в храмах такого перевода богослужения никогда не было.
Я пришел в церковь, чтобы попросить, да, да, чтобы он придал ему силы, уверенности в дальнейших соревнованиях для победы. Мы прилагаем все возможное, даем все силы для того, чтобы результат был наилучшим, чтобы достичь победы в этих соревнованиях.
На базе российской команды сурдлимпийцев в Ханты-Мансийске создана молельная комната, оборудованная всей необходимой церковной утварью, в которой ежедневно будут совершаться молебны, а каждый спортсмен сможет поставить свечу и вознести молитву к Богу.
В Санкт-Петербурге в рамках социального служения сотрудники епархии провели мастер-класс в одном из детских садов комбинированного вида, где вместе со здоровыми детьми воспитываются малыши с опорно-двигательными нарушениями. На этот раз дети вместе делали к Пасхе праздничные открытки.
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии активно развивает направление помощи инвалидам, в том числе детям.
Сотрудники социального отдела, а также мастера творческой мастерской чудес сегодня приехали сюда, в детский сад номер 76, где наряду с условно здоровыми детьми воспитываются еще и особенные дети. Сегодня вместе они будут делать открытку к Пасхе.
У таких занятий несколько задач – укрепить любовь малышей к творчеству, объединить детей и родителей и, конечно, напомнить о предстоящем торжестве, великом празднике Пасхи.
Мы делали к Пасхе открытку. Я надеюсь, маме понравится. Мама не видит еще.
И наша задача вот таким способом донести о этом светлом празднике, о том, о чем знаем мы, и мы хотели бы донести и до родителей, и до детей. всю радость, все значение этого праздника.
На этот раз мастер-класс проводился совместно для детей и родителей. Так, ненавязчиво, через общий труд, родители учились правильно оказывать помощь малышам, не мешая их самостоятельности.
Детки, которые сидят в корректирующих креслах, они, естественно, сидят неудобно, им не дотянуться до середины стола. Они тянутся и не достают эту блесточку. Сосед молча, не рассказывая никаких длинных проповедей на тему, как правильно. Кладет эту блесточку соседу в руку, все. Помощь произошла? Да. Была ли она навязчива? Нет. И я им про эту блесточку рассказала. И в конце мы с ними, вот когда переглядывались и перемигивались на тему блесточки, мне кажется, это такой вот, знаете, маячок, который должен быть в нашей голове о том, что помощь, она должна быть. Да, но мы должны задумываться о том, вот не перебарщиваем ли мы.
Акция проходила с привлечением профессионального психолога Дмитрия Дмитриева. Будучи человеком с ограниченными возможностями, Дмитрий знает проблемы особых детей и их родителей изнутри и может подсказать решение, в основе которого всегда лежит любовь.
Сам по себе термин «родительская любовь», она мало исследован. И обучение, как таковое, у нас чаще идет по программам специальным, да, образовательным. И мало кто задумывается, что даже просто одной любовью можно уже достичь многих результатов.
Это не последний визит епархиальных сотрудников в детский сад, а лишь начало общей работы по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями и психологической помощи их родителям.
Воспитанники квартала Луи, интерната для людей с ограниченными возможностями в Пензе, получили работу. Они трудятся в типографии пензенской епархии. Но, к сожалению, всех желающих она вместить не может, как и сам квартал. Какой выход видят организаторы, узнала Мила Ефимчева.
На работу, как на праздник, с улыбкой и решимостью в глазах приступает к делам Татьяна. Ее задача – сфальцевать газеты, то есть согнуть полосы и собрать их в нужном порядке. Девушка говорит, что возиться с бумагами любит, да и зарплата ее устраивает.
От того, сколько ты сделаешь, то есть сколько ты сделал продукции, сколько ты ее сдал поставщикам и заказчикам, столько и начисляется.
Ну, в прошлом месяце у тебя сколько вышло?
У меня вышло 7,5 тысяч.
Ребята занимаются не только механической фальцовкой, но и творчеством. Делают на заказ кружки с оригинальными рисунками и надписями. Всего за минуту обычная посуда превращается в сувенир, который уже пользуется спросом.
Мы спрашиваем в основном, то есть, какой вам нужен рисунок на нем. Или вот, и они приносят как бы на флешках фотографию там разработанную, которую они хотят. Мы оформляем ее на фотошопе. Вот, чтобы она так нормально, хорошо выглядела. Вот, пускаем потом на кружку.
Молодые сотрудники работают с 9 утра и до 5 вечера. Для каждого широкое личное пространство и комфортная атмосфера. Благословение на создание здесь типографии дал владыка Серафим. Он отдал в пользование помещение епархии, пожертвовал средства на ремонт и оборудование. И в результате здесь работают 4 воспитанника квартала Луи. Трудоустроить других желающих пока не могут. Нужны дополнительные средства. Ребята не сидят без дела и дома в квартале Луи. Занимаются рисованием, бисероплетением, сочинением стихов. Кстати, всеми тремя искусствами владеет Елена Трошина. Особенно ей удается поэзия. И скоро девушка планирует издать свой первый сборник.
Стихи я пишу с 15 лет, сейчас мне 31. Выберем оттуда лучшее и издадим. Книжка будет называться «Цветные сны».
Море лениво волнами играет, волна на волну слегка набегает, так будто бы волны друг друга ласкают, на солнце искрятся и взгляд восхищает.
Возможность заниматься любимым делом, работать и самостоятельно жить хотят подарить и другим молодым людям. Благотворители нашли дом, который можно переоборудовать в новый квартал.
Там большое помещение, где-то 300 квадратных метров, поэтому я думаю, что там будут жить где-то 8 колясочников. Но при этом мы еще сделаем типа стационарного отделения, куда могут приехать из других регионов, перенять опыт, попробовать пожить там месяц, например.
Еще одна идея – открыть в Пензе необычное кафе. Там будут трудиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения. Площадка станет и рабочим местом, и местом для общения и отдыха, куда придут все желающие.
Заметным событием в культурной жизни Смоленской области стало открытие в культурно-выставочном центре в Смоленске фотовыставки «Помни, мир спас советский солдат».
Вместе с правящим архиереем, епископом Смоленским и Вяземским Исидором на выставке побывала съемочная группа телестудии «Святой Меркурий».
Мультимедийная выставка, посвященная 70-летию Великой Победы, открылась в КВЦ имени Тенишевых. Выставка «Помни, мир спас советский солдат», организованная Российским военно-историческим обществом, стала первым мероприятием федерального уровня, приуроченным к юбилею Победы. Авторы проекта, народные художники России Василий Нестеренко и Салават Щербаков, стремились показать три стороны войны – преступника-нациста, его жертв и советского солдата-освободителя. В открытии экспозиции приняли участие губернатор Алексей Островский, председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, руководитель департамента информационной политики Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, епископ Смоленский, Вяземский и Сидор.
Эта выставка – яркое свидетельство и подтверждение необходимости памяти о тех великих героях, благодаря которым мы живем в мирное время. Поэтому, пользуясь возможностью выступать на этой высокой площадке, я передаю ветеранам и детям Великой Отечественной войны низкий поклон и высокие слова благодарности за тот великий подвиг, который совершили наши отцы и деды, защищавшие наше Отечество. И считаю долгом всем нам напомнить о необходимости вечной памяти павшим героям Великой Отечественной войны.
Экспозиция включает в себя несколько разделов, среди которых приход к власти фашистов, массовые репрессии, нацизм в силе, массовое истребление людей, освобождение мира от коричневой чумы, победа. По мнению организаторов, главная цель проекта – сохранение исторической правды о роли нашей страны в спасении всего мира от фашизма и цене, которая была за это заплачена. Выставка уникальна подбором материалов. 90% фотографий никогда прежде не публиковались. Впервые мультимедийный проект был представлен в январе 2015 года в Москве, после чего выставка прибыла в Смоленск.
В Государственном историческом музее в Москве стартовал фестиваль «Весенняя верба».
Одно из его центральных событий – выставка деревянных пасхальных яиц. В коллекции их около 500. Все украшены резьбой, росписью и инкрустацией. Самые старые экспонаты относятся еще к XIX веку.
Фестиваль возрождает дореволюционную традицию вербных базаров, которые проходили на Красной площади. Посетители музея могут побывать на ярмарке и приобрести пасхальные подарки.
Фестивальной площадкой стал Покровский собор. На его территории развернулись средневековые мастерские.
В дореволюционной России вербные базары, или как их коротко называли вербы, традиционно проводились на шестой неделе Великого Поста, на вербной неделе. В Москве до 1877 года они проходили на Новинском бульваре, позднее встраиваться на Красной площади. Москвичи запасались на них подарками к Пасхе.
Могли посетители этой ярмарки приобрести игрушки, глиняные птички, красные воздушные шары, которые были символом этого фестиваля. На территории Покровского собора делаем такой фестиваль, у нас он несколько шире, мы делаем еще мастер-классы, где можно расписать батик, расписать деревянные яйца, полимерный пластик, очень много красивого.
Посетителей фестиваля «Весенняя верба» ждет выставка-продажа изделий ручной работы, украшения, игрушки, изделия из кожи, глины, редкие музыкальные инструменты, пасхальные сувениры, павлово-посадские платки.
На современном фестивале «Весенняя верба», как и на дореволюционном базаре, на неделе можно приобрести любой товар для праздника. Это и пасхальные подарки, как, например, вот этот ажурный ангел, и рукоделие мастеров, и сладости. А можно приобщиться к рукоделию и выведать секреты мастеров.
На выставке в парадных сенях можно посмотреть пасхальные яйца 19-21 веков. В коллекции исторического музея их хранится около 500. Деревянные пасхальные яйца украшены резьбой, росписью, инкрустацией. Здесь же можно принять участие в мастер-классах, поработать с полимерной глиной, попробовать себя в искусстве росписи по шелку или самому расписать пасхальный сувенир.
Потому что пасхальные же яйца, их никогда не продавали, их только дарили. Дарили самым близким, самым дорогим людям. И дело не в том, насколько высокое художественное здесь вот качество, какой уровень. Важно, что от души. Чтобы это хранилось, вот моя мама рисовала, вот мне дочечка нарисовала. Главное, чтобы люди решились это делать. Поэтому здесь, на мастер-классах, мы не учим рисовать, мы учим решаться попробовать.
На территории собора Василия Блаженного разместились литейные и кузнечные мастерские старинных средневековых ремесел. Каждый сможет сделать себе на память маленькие сувениры.
За короткое время можно выковать маленький гвоздик. Подобные гвозди даже использовали и в строительстве Покровского собора. Поэтому вы сможете унести с собой частичку Покровского собора. Пуговку также можно. Ни одна одежда средневековая, да и современная, не обходится без пуговок. Но если сейчас в основном пластиковые пуговки, то в средневековье использовали металлические кованые пуговицы.
В фестивальные дни у Покровского собора пройдет художественная акция «Парижский пленэр». Можно будет не только понаблюдать за работой молодых художников, но и узнать о традициях искусства иконописи и лаковой миниатюры Палиха.
В духовно-просветительском центре Святодуховский Александро-Невской лавры открылась выставка живописных работ белорусской художницы Светланы Ноздрин-Плотницкой «Земля и небо». Это несколько десятков живописных полотен, рассказывающих о жизненном пути человека, о том, каким отсюда с земли видится ему небо.
Так получилось, что воцерковление Светланы совпало с началом занятий живописью. Оттого и первые работы художницы, и последние отражают ее авторское христианское мировоззрение. Выпускница Минского художественного училища и Украинского полиграфического института Светлана Ноздрин-Плотницкая сегодня живет и творит в Гомеле. Член Белорусского союза художников, участница республиканских и зарубежных выставок, Светлана Георгиевна привезла в северную столицу 45 живописных работ, написанных в течение последних 17 лет и объединенных в экспозицию «Земля и небо». В серию работ «Земля» вошли пейзажные полотна, а также картины, посвященные истории семьи художницы. Серия «Небо» рассказывает о святых в земной жизни. Например, местно чтимый гомельский святой Иоанн Кармянский, так похожий на нашего праведного Иоанна Кронштадтского, изображен как простой деревенский батюшка, который 40 лет прослужил на одном приходе. И написан он не просто на холсте, а на домотканном полотне начала 20 века.
Пытаясь развиваться, пытаясь что-то сказать, пытаясь какие-то вещи донести эмоциональные, не просто ряд зрительный, пейзажный, а показать вот эту пасхальную радость, показать... как венец мученичества.
Одна из работ Светланы посвящена великой княгине святой Елизавете Федоровне. Этот портрет изображает диалог как будто двух разных женщин. Одна, княгиня Елизавета Федоровна, принадлежит миру. Другая, монахиня, будущая святая праведная Елизавета, Богу. Обе они соединены темно-малиновым бархатом, так подходящим к рассказу о мученической судьбе немецкой принцессы. Некоторые из полотен Светлана после каждой выставки переписывает. А есть такие, которые рождаются сразу. Например, одна из первых работ христианской тематики – этот ангел-хранитель, взывающий к душе человека. В его руках чаша причастия, которая всем предлагается, но не всеми принимается. Это образ силы, смирения, покорности возник 16 лет назад. Светлана хранит работу дома, как особенно для нее дорогую. А вот так художница увидела храм Воскресения Господня в Иерусалиме из окна своей комнаты. В 2011 году она встречала Пасху в столице Израиля. Красный цвет передает страдания Господни. Кусочек голубого неба – грядущую радость.
Милость Божия с нами каждый день. Я просто в своей жизни знаю такие чудеса, которые, вот, как, знаете, как ребенок. Хочу вот это. И тебе это дается. Ну вот, таких было несколько моментов в жизни, которые были... таким, может быть, дерзновением, таким, если не сказать наглостью. Ну вот Господь услышал и это подал. Может быть, это было нужно, я не знаю, но просто ни за что. Потому что вот такие дары бывают абсолютно незаслуженные и удивительные. И надо просто уметь благодарить Бога.
Оформлять работы к выставке Светлане помогает ее супруг Николай.
Она имеет очень хорошее, будем говорить, образование, а с другой стороны, мировоззрение. Именно мировоззрение, которое нам сегодня не хватает, восприятие. Поэтому у него все очень прекрасно получилось.
Во всех картинах я вижу переживания художницы о
своей белорусской земле, которая ее вырастила, которая дала жизнь. Вот, и изображения несут в себе глубокий смысл духовности и жизни белорусского народа.
Выставка «Земля и небо» будет открыта в Святодуховском центре Александра Невской лавры до 29 апреля.
В Государственном историческом музее прошла презентация новгородской кормчей 13 века, первого на Руси свода законов и правил. Древний раритет отреставрирован при поддержке юридической компании «Пепеляев Групп». Подробности в сюжете.
Важнейший юридический памятник в Древней Руси, созданный в 1280 году, новгородская кормчая из синодальной, бывшей патриаршей библиотеки, после длительной реставрации обрела свою вторую жизнь. Это собрание церковных правил, светских нормативно-правовых актов и других материалов, который был предназначен для духовного и нравственного руководства в период Средневековья.
Это прежде всего древнейший список русского права Ярослава, «Закон судным людям», пространная редакция, интересный летописец патриарха Никифора и грамоты князя, церковный устав, грамота церковный устав князя Владимира и грамота Святослава Олеговича.
Новгородская кормчая была признана в качестве собрания правил на соборе епископов Русской Церкви, проведенном по инициативе митрополита Кирилла II в 1274 году во Владимире. Книга принадлежала Софийской казне и при падении Новгорода была взята Иваном III как драгоценность в Москву. Обратно в Новгород рукопись была возвращена только при Василии III по особой просьбе архиепископа Макария. Последний раз редчайший памятник пергаментной письменности реставрировался при Екатерине II.
Фолиант написан на пергамене на 632 листах текста, украшен заставкой несложного цитологического орнамента. Рукопись нуждалась в реставрации, так как переплет был как бы оторван от блока и уже не выполнял свои защитные функции. И прежде всего нужно было реставрировать переплет.
Специалисты Государственного исторического музея оцифровали древнюю рукопись. И теперь новгородская кормчая 13 века доступна самому широкому кругу исследователей и любителей старины. Ее можно будет увидеть на выставочных экспозициях музея.
В Первоуральске состоялась литературно-художественная встреча, посвященная 65-летию со дня кончины русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева.
Вниманию гостей была представлена лекция кандидата исторических наук Алексея Соловьева, который рассказал о духовном пути Ивана Шмелева. Тепло было встречено зрителями и выступление ансамбля «Сылышки».
Иван Шмелев не только признанный писатель, но один из наиболее русских авторов эмиграции. Он из тех немногих, чье творчество воспринимается как связь с утраченной родиной, как глубочайшая нравственная ценность. Настоящим украшением вечера стала литературно-художественная композиция студентов театрального института, в которой актеры очень живо и красочно показали картины жизни и быта дореволюционной России.
Было интересно достаточно посмотреть вообще, как у людей сознание было до революции, насколько была непоколебима вера в Бога. То есть для них вообще понятия такого не было, в смысле, как нет Бога, что это такое. Ну, особенно для таких людей, вот, которого я исполнял, Горкин, который просто народ.
Вот Россия, да, дореволюционная, которую он описывает, и вот то, к чему мы пришли, то есть что мы потеряли. И потеряли мы действительно очень много. И, ну, это вот является, наверное, нашей какой-то задачей. Описать вот это, весь вот этот колорит, весь вкус того времени и что мы потеряли.
Заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила, рябиновая, постный сахар, лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва.
А жареная хрешневая каша с луком.
Шмелев изображает в романе «Лето Господне» мировосприятие чистого, наивного ребенка, которое так близко народному. Может быть, именно поэтому он так любим и понятен многим детям.
Очень живо откликаются дети. Я, например, со своими дочерьми «Лето Господне» и «Богомолье» читаю довольно часто. И можно на любом вообще фрагменте открывать книгу, и все интересно, и сразу захватывает, и так хорошо.
Зрители единодушны во мнении, что подобные вечера дают богатую духовную пищу, расширяют культурный кругозор, вызывают эмоциональный отклик при восприятии художественного слова, музыки и театральных образов.
Вот такая потаенная такая мысль у меня, что если на что-то рассчитывает народ этой земли, который населяет сегодня Урал, вообще Россию, то без соприкосновения с такими вечерами, которые знакомят с творчеством русских классиков, с Иваном Шмелевым, вообще с историей государства российского, с ее народом, ничего не получится.
В Ульяновске прошел третий региональный шахматный турнир памяти почетного гражданина Ульяновской области Константина Тихонова.
Встреча шахматистов состоялась в здании администрации железнодорожного района, которую в 90-х годах и возглавлял Константин Тихонов. Почетным гостем турнира стал митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан.
Однако вместо шахмат владыка сыграл в шашки. Обо всем по порядку в сюжете наших коллег.
Большинство тех, кто собрался в этот день в зале районной администрации, знают друг друга в лицо. Здесь лучшие шахматисты Ульяновской области всех возрастных категорий. Визит митрополита Феофана в качестве почетного гостя турнира стал для будущих гроссмейстеров неожиданностью. Обращаясь к юным шахматистам, владыка подчеркнул, что присутствие в зале духовного лица не повод для удивления. Доброе начинание, в каких бы областях жизни они ни были, всегда приветствуется церковью.
Ребят, играйте в шахматы. Меньше шастайте по подъездам. Имейте голову, занятую лучше шахматными ходами, чем чем-то иным, всякой мекиной, которой так много сейчас вокруг, и особенно в интернет-пространстве.
Владыка Феофан пожелал всем успехов в предстоящих шахматных баталиях и подчеркнул, что залогом победы в истории земли русской всегда была сила духа ее воинов, вера в Бога и почитание традиций. Старт турниру глава митрополии дал собственным примером.
Я не шахматист, если по-честному говорить, да, но шахматы видел, как их расставляют, поэтому для разминки я с кем-нибудь стараюсь сначала в шашки. А потом шахматы.
Турнир имени Константина Тихонова уже можно назвать традиционным. Особенно радует организаторов большое количество молодежи среди его участников. Третий турнир собрал в зале более 40 шахматистов.
Я считаю, что популярность растет с каждым годом. Количество участников все больше. Проводится много городских турниров, в которых принимает большое количество учащихся. Семейные турниры часто у нас проводятся, где участвуют и взрослые, и дети в командах.
Представитель семейной династии Егор Лагунов. Шахматами он увлекся в 7 лет, глядя на своих старших сестер и отца. В семье Лагуновых все 5 детей – поклонники самого интеллектуального вида спорта.
Ну, мне нравится игра в шахматы, потому что есть возможность много городов повидать, ездить на турниры. Это развивает мышление, логику.
Сев за шахматную доску, владыка провел несколько шашечных партий, играя шахматными фигурами. Глава митрополии отказался сменить их на традиционные таблетки в знак уважения к участникам турнира. В итоге победила дружба, а сильнейшим спортсменам были вручены заслуженные награды. Елена Гончарова, Святогор Богданов, Симбирская митрополия.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня, в вербное воскресенье, в православных храмах состоялись богослужения, посвященные 210-му празднику – входу Господню в Иерусалим.
Это празднество знаменует собой начало самой строгой по своему уставу Страстной Седмицы, завершающей Великий пост.
В Великий вторник церковь отметит Благовещение Пресвятой Богородицы и представление святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
В Великую среду будет праздноваться собор Архангела Гавриила.
В Великий четверток – день воспоминания Тайной Вечери. А вечером будут читаться 12 страстных Евангелий, так как в Великий пяток – день воспоминания святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа.
И уже в следующий воскресный день весь православный мир отметит торжество из торжеств – светлое Христово воскресение.
Об этих памятных датах и других торжествах мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.